В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реали». Сегодня пятница, последний день января, 31 число. В студии в следующий час для вас будут работать журналисты Егор Устинов и Александр Лащенко. А расскажем мы, в частности, вот о чем. В Краматорске резко возросло количество ДТП. Кто с этим пробует бороться?
Немає за шкод руху, але таких забагато. Я нарахувала перехрест, мабуть, 10-15.
Молотов, Риббентроп, Зеленский. Простят ли в России взгляд на историю от украинского президента?
Мы же не с конкретными людьми заключали договор, а со страной.
И почему в советском Макдональдсе в конце 80-х не было Биг Тейсти?
То с продуктами сложности возникли сразу.
Тем временем главарь боевиков так называемой ДНР господин Пушилин не исключил закрытие, как он пояснил, из-за нерентабельности двух шахт на неподконтрольной на сегодня территории Донбасса. Как работают эти шахты? Кому они принадлежат? Насколько они успешны? Куда отгружают уголь? Об этом будем говорить в студии прямого эфира минут через 10-12 с главой независимого профсоюза горняков Донбасса Николаем Волынко, а также благодаря прямой телефонной связи с юристом Александром Алексеенко.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реали». Мы ищем и находим хорошее.
Эфирный телефон наш, можете уже готовить сейчас свои вопросы, свои мнения. 0800-300-403 к участникам нашего эфира. А сейчас предоставляю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую.
Он расскажет о свежих новостях.
Россия является стороной Минских соглашений и должна их выполнять. Такой текст содержит резолюция, которую приняла Парламентская ассамблея Совета Европы. ПАСЕ призывает Россию, в частности, к сотрудничеству с Западом в расследовании катастрофы самолета рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году, прекратить нелегальную аннексию Крыма, а также остановить военное вторжение в Украину и поддержку вооруженных группировок на востоке страны. В свою очередь, представители российской делегации настаивали на том, что упоминание о Минске недопустимо, но, несмотря на протесты, документ был утвержден подавляющим большинством голосов. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на более активную роль США в урегулировании конфликта на Донбассе и в деоккупации Крыма. Об этом он заявил во время брифинга с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве. Владимир Зеленский отметил, что такое участие Вашингтона можно усилить путем назначения спецпредставителя по вопросам Украины. Напомню, ранее спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины был Курт Волкер. А в конце сентября 2019 года он покинул этот пост на фоне скандала вокруг июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Березового, Толоковки, Орехового, Новотошковского, хутора Вольный. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют якобы в 2 обстрелах. Вблизи Орехова в Попаснянском районе украинские военные обнаружили заминированный участок площадью 60 квадратных метров. На нем российские гибридные силы установили 240 противопехотных мин. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север». По словам военных, устройства разместили рядом с приусадебными участками местных жителей и дорогой, где постоянно есть движение транспорта. Как утверждают саперы, минное ограждение было установлено еще летом. По их данным, такие мины достаточно чувствительные и могут сработать, даже если на них наступит маленький ребенок. В станице Луганской открыли новое отделение Ощадбанка. Об этом сообщает районная администрация. Отделение находится по адресу улица Центральная, 8. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4, днем от 5 до 8 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реали». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реали», номер которого 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Она такова. Будем обсуждать нынешнее состояние уже на шестой год развязанной Россией войны шахт неподконтрольной Украине территории Донбасса. Поводом для разговора стало заявление главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина о том, что не исключается закрытие нескольких шахт на этой территории в связи, как он высказался, нерентабельностью этих предприятий. Вот и будем разбираться, насколько эти предприятия угольные нерентабельны, куда они отгружают свою продукцию. Оказывается ли она в Украине? И, собственно, какова роль, например, того же беглого олигарха украинского Курченко в контроле над донецкими шахтами сейчас? Вот об этом будем говорить с гостем студии, главой независимого профсоюза горняков Николаем Волынко и юристом Александром Алексеенко.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Минут через 8 мы начнем разговор с нашими гостями эфира, пока же к иным темам, не менее интересным, надеюсь. 8 дорожно-транспортных происшествий, драматическая тема, трагическая, и трое погибших за первый месяц нынешнего 2020 года. Это вот такова статистика по Краматорску, и, конечно, на нее обратили жители этого города на Донбассе. Люди стали активно создавать петиции к местной власти с требованиями навести порядок на городских перекрестках. Водители со своей стороны жалуются, что из-за густых деревьев они не видят, дескать, машин, которые движутся в перпендикулярном направлении, а разметку зебра на пешеходных переходах просто, по утверждению водителей, не видно. На самом деле, какова вот ситуация с уменьшением профилактикой ДТП в Краматорске? Какова организация, собственно, дорожного движения в этом городе, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
Дороги Краматорска с каждым годом становятся все лучше. Практически все улицы в центре и много на окраинах в течение последних нескольких лет застелили новым асфальтом. В этом году планируют завершить капитальный ремонт главной транспортной артерии города, улицы Алекса Тыхова. Однако это имеет и обратную сторону. Автомобили двигаются с большей скоростью, а пешеходные переходы и перекрестки остаются почти невидимыми для водителей. Мария Карпунина за рулем почти 20 лет. Женщина говорит, что в Краматорске не все перекрестки слепые, но на многих из-за густых деревьев не видно ни пешеходов, ни автомобилей.
Їд доволі безпечні перехрестя, там, де немає зашкод руху. Але таких забагато. Я нарахувала перехрестя, мабуть, 10-15.
Женщина написала петицию к местной власти и ожидает действий от чиновников. Алексей Шот, автор петиции с требованием установить освещение на тротуарах и пешеходных переходах. Мужчина утверждает, что пешеходов вечером просто не видно.
Это актуальная проблема для всей страны, и Краматорск не исключение. Ну, просто где-то там в больших городах это возможно, ну, за счет там освещенности улицы как-то менее там болезненно. Но в Краматорске это болезненная тема, и пешеходные переходы надо освещать.
Жалобы и требования горожан справедливы и обоснованы, говорят патрульные полицейские. У офицеров есть конкретные предложения, как обезопасить дороги города, говорит начальник отделения безопасности дорожного движения Игорь Буняк.
Це можуть бути такі, як там малі кільця для руху кільцевого, великі кільця. Тобто зараз в Європі влаштовується кільцевий рух, що зменшує швидкість проїзду самого перехрестя та робить його максимум безпечнішим.
Предписание с требованием освободить перекрестки города от ветвей деревьев и кустарников, которые закрывают обзор, чиновникам горсовета выписал старший инспектор Антон Малюский. Полицейский говорит, что помимо этого власти должны обеспечить дополнительное освещение на пешеходных переходах и перекрестках, рассказывает Антон Малюский.
Мы неодноразово звертались до Краматорской міської ради с тією проблемою, що потрібно якось цю ситуацію змінити на краще, потрібно встановити нові опори освітлення, підключити їх, щоб було добре видно пішоходів.
Один із путей рішення проблеми в цілому – створення комплексної схеми організації дорожнього движення. Її розробку чиновники Краматорська хочуть заказати у одної із національних компаній і постепенно реалізувати. Однак все упирається в деньги, розповідає начальник відділу транспорту, зв'язку і енергетики Краматорського горсовета Єлена Бахметьєва.
Це близько 3 мільйонів, щоб ти повністю зараз схема. Це тільки комплексна схема організації дорожнього руху. Це дуже великі документи, які передбачають і обстеження спочатку, і вже опрацювання тих результатів обстеження, і вже сам документ.
Возможно, депутати горсовета согласяться виділити средства із місцевого бюджету на цю програму. Тим временем в мерії обіцяють силами комунальних організацій обезопасити перекрестки міста, говорить заместитель Краматорського городського голови Сергій Боєвський.
Ще більше усилим освещення і аварійних участків, і пішохідних зон. Увеличиться кількість і світофорних об'єктів, да? І велике увагу будемо уділяти, якби, обрізки зелених насаджень, щоб як-то відкрити самі ці перекрестки, відкрити, якби, пішохідні, якби, зони.
По даним батальйону патрульної поліції в Краматорську і Слов'янську, в минувшому году на дорогах цих двох городів произошло 92 автомобільні аварії з участям пішоходів. В 15 случаях патрульні фіксували летальний ісход. Никита Луцкий, Радіо Донбас Реалії.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в прямом эфире радио «Донбасс Реали». Мы назвали ее таким образом. Вот как раз и трансляция на YouTube-канале радио «Донбасс Реали» сейчас в эти секунды продолжается. Имеете возможность лайкать, дизлайкать, лайкать, если считаете это нужным, задавать свои вопросы. Называется таким образом: кого кормят шахтеры так называемой ДНР? Потому что вот повод для разговора у нас появился. Главарь ДНР, господин Пушилин, ну, не нужно, конечно, ни в коем мере преувеличивать его значение, что говорит этот господин, это чаще всего решает не он и не в Донецке, а понятно, в какой стране, кого там нет на Донбассе. Но здесь важное заявление, как исключение. Он утверждает, что вот в Донецке две шахты Калинина и Челюскинцев, по его мнению, нерентабельными, и не исключается их закрытие. Это повод для разговора сейчас в прямом эфире с нашим гостем, главой независимого профсоюза горняков Донбасса Николаем Волынко. Приветствую вас, господин Волынко, спасибо, что вы к нам пришли. Собственно, посмотреть, что происходит, посмотреть, оценить, что происходит с шахтами сейчас на именно оккупированной территории Донбасса. Как известно, грубо говоря, после событий 2014-2015 года Донбасс, оккупированная и подконтрольная Украине территория, фактически географически, если так говорить, 50-50, 50 на 50, ну, плюс-минус. А вот промышленный потенциал намного больше на оккупированной территории, в том числе шахты. Это факт. И вот как они сейчас живут, как функционируют, куда отгружают уголь, оказывается, этот уголь в итоге в Украине, и главное, какова ситуация с выплатой зарплат. Вот и самые главные вот эти вопросы попытаемся задать, ответить на них. Господин Волынко, ну, самый главный вопрос действительно. Ахметова оттеснили, это факт, после событий 2014-2015 года, судя по всему. Кто сейчас является конечным бенефициаром этих шахт? Или они что, так называемые огосударственные эти шахты, вот эти, как и, например, Челюскинцев, Калинина и другие? Засядька, знаменитая шахта.
Ну, сейчас главный в ДНР Пушилин. И его угольный дом, через который идет уголь, на Курченко.
Все-таки Курченко, да?
Да. И он, а уже Курченко через Россию уже заходит сюда, в Украину. То, что, говорите, была так называемая национализация.
Я не знаю, вот вы подтвердите,
ну,
это или нет.
Ну да, эта национализация породила за собой долги по заработной плате. Они и так были, но национализация, говорили так, идите требуйте у Украины деньги, свою зарплату. Сейчас задолженность 2-3 месяца по шахтам. По шахте «Комсомолец Донбасса», которая, где директор ИРВИ, по моим данным, руководство шахты брошено на подвал. А брошено на подвал почему? Потому что с сентября месяца основные профессии не получают заработную плату. В октябре месяце выдали вспомогательным структурам. И когда надо было еще по заниженным ценам отгружать уголь в этот угольный дом, ну, руководство как раз уже, ну, сказало, ну, хватит, доколе, все. И за это их кинули на подвал. Так что главным сейчас там Пушилин. Он распоряжается углем. Все идет через угольный дом.
Ну, а вот этот внешторгсервис, да, Курченко, вот эта структура?
Да, идет через угольный дом,
так,
которая уходит на Курченко.
А он как бы распределяет, продает, да, Курченко уже, так можно сказать?
А Курченко уже это. Угу. Угольный дом берет по заниженной цене, потому что это власть, они приказали, угу, вот по такой цене будете отдавать нам, и все. Насколько мне известно, директора шахт отстранены от ценовой политики.
И формально, вот, ну, скажем так, вот, если, ну, не фактически, а де юре, если вообще тут о юридическом аспекте возможно говорить, кстати, господин Алексеенко будет с нами на прямой связи, через 5 минут юристы, конечно, ему этот вопрос буду адресовать, я сейчас вам адресую, господин Волынко. Формально эти шахты, тот же Калинин, Челюскинцев, Засядько, они как бы государственные, если называть это государствами, конечно, ДНР отнюдь не государство.
Ну, они якобы национализированы.
Национализирована такая форма, вот, да?
Да. Та же шахта Челюскинцев, она единственная в Большом Петровском районе. Шахта Трудовская Донецка затоплена. 421 там выбрали целики. Шахта Челюскинцев как раз добывала энергетический уголь, добывает, который снабжали пенсионеров этим углем. Сейчас шахта закроется, и все.
Антрацитовый уголь, да?
Энергетика.
Ага.
Энергетика. И закроется все. Шахта Калинина, ее отдавали то в Макеевку, то опять назад, угу, возвращали. Ну, я вам хочу сказать, что обидно то, что весной 2014 года меня не послушали. А я об этом говорил, что это будет.
Так называемая русская весна закончится этим.
Да, даже хуже она закончится. Я говорил, что будет вытеснение коренного населения, а будет заселение пришлыми. Пришлыми – это вот сейчас та же Сибирь, Дальний Восток.
То есть и с России, конечно.
С России, да.
А скажите, пожалуйста, ну, если можно эту статистику привести, это же известно, и до войны, и сейчас в свое время, сколько примерно сейчас шахт именно на неподконтрольной Украине территории? Вообще, ЛНР, ДНР, так называемая.
Более 70 шахт. Это, ну, где-то от 70 до 80. Две трети из них уже не работают.
Угу. Две трети не работают?
Да. Затоплены, не работают. Все.
То есть две трети за последние почти шесть лет с начала так называемой русской весны прекратили свою работу?
Да, да.
В Ордло?
Да.
Угу.
Да.
То есть одна треть осталась. И сколько еще работает шахтеров, примерное число?
Я не готов ответить, потому что шахтеры сейчас научились быть ушлыми, ездить на заработки.
Угу. На заработки куда?
Берет отпуск бесплатный и поехал. Ту же Воркуту,
По своему профилю, конечно.
Не только по своему. Есть такие, но у меня есть информация, есть такие, которые даже в Польшу ездят.
А там есть угледобывающая промышленность?
Не только.
Как
клубничку
собирают. Как и другие украинцы, да?
Да. Так что... Ой, сами захотели такой жизни. Ну вот, если шахта «Комсомолец» Донбасса в 2012 году добывала в год 4 с лишним миллиона тонн, то сейчас дышит на ладан.
А ну, Россия какую-либо помощь оказывает?
Кому?
Ну, вообще этой промышленности угольной. В Ордло.
Зачем?
Кузбасса, конечно, хватает.
Там своего хватает.
Угу.
Там Кузбасс, Красноярск, та же Воркута. В Воркуту ездят шахтеры на заработки без соцвыплат.
Потому что Кузбасс там открытый способ, немножко
там
другой.
Там не только открытый, там большие пласты. Я был в Кузбассе, я был на Распадской шахте.
Потому в Воркуте как бы и более соответствует профилю.
И в Воркуте тоже большие пласты, на Варгашоре.
Угу.
Так что я был, я знаю это, побывал. Так что, а чего в Кузбасс не пускают? Там своих хватает, а в Воркуту, пожалуйста.
Там есть без социальных требуется,
гарантий. Да.
И такой вопрос, если вообще какая-то, может быть, картина ясна в этом плане, куда... Хорошо, вы говорите, две трети за последние годы во время российской оккупации шахты не работают. Но одна треть остались же. Куда они свою продукцию реализуют? Каковы рынки сбыта?
Я ж вам сказал.
В Украину. Мне важен вопрос. В Украину все-таки пусть задним числом, так сказать, задними путями приходят?
Конечно, приходят. И сейчас-то в этой доле и Коломойский. Так что... Ничего личного, это бизнес. Никакого патриотизма. Это бизнес. Свое уничтожается. Свои шахты гнобятся. Свои электростанции уничтожаются. А чужое поощряется.
Все ли потерял, если уж вы вспомнили об украинских олигархах, Ренат Леонидович Ахметов, который имел, понятно, какое влияние до 2014 года и на шахты в том числе. Он что-то имеет на неподконтрольной территории какое-то влияние? Или все отрезано, по вашему мнению?
Почему отрезаны? Работают. Объединения ж работают? Работают. Доброполье, Павлоград. Работают.
То есть, по вашим данным, Ахметов остается конечным бенефициаром до сих пор этих предприятий?
Ну, а чего? Ну, нормально. Они работают.
Угу.
Если государственные шахты уничтожаются... То
Курченко тут... не отданы ли они? Вот это же Ахметову принадлежало.
Я не готов отвечать на этот вопрос. Не готов.
Николай Воленко, глава независимого профсоюза Донбасса, в эфире радио «Донбасс Реалии». Также подчеркну, что все названные лица в этом эфире, Игорь Валерьевич Коломойский, Ренат Леонидович Ахметов, тоже имеют возможность высказаться у нас или их представители и свою точку зрения осветить по поводу того, как сейчас работают горняки на оккупированном России Донбассе в плане того, куда уходит продукция этих предприятий. Подключаю к нашему разговору еще одного участника, партнера юридической фирмы «Марченко Парт». Александра Алексеенко. Приветствую вас, господин Алексеенко.
Здравствуйте.
По вашему мнению, как юриста, какого сейчас статус, тут уже 6 лет почти войны, вот этих шахт на неподконтрольной Украине территории Донбасса? Каков статус, вот что-то в форме собственности более-менее прописано, или это вообще серая зона? Ваше мнение?
Фактически это что-то очень близкое между серой и черной зоной. Черная почему? Потому что фактически эти шахты выведены за пределы регулирования украинского законодательства, и возможности осуществлять законные операции с ними очень сильно и сильно ограничены. Но, зная мастерство юристов, скажем так, и вообще менеджеров, можно все-таки найти определенные недоработки, определенные огрехи, которые можно использовать, и можно сказать, что использовать в определенных серых схемах.
Но господин фактически... Алексеенко, кого вы имеете в виду под менеджерами? В Украине или там?
Речь идет, я думаю, о взаимном процессе. То есть люди, которые все-таки, несмотря ни на что, получают определенные доходы с той территории. Но базово, безусловно, это те лица, которые остались на неподконтрольной Украине территории и находят все-таки варианты через третьи страны, через третьих лиц все-таки фактически работать с украинскими субъектами хозяйствами.
Скажите, пожалуйста, вот кто работает все-таки на неподконтрольной территории вот, Украины, на этих шахтах, ну, какие-либо рычаги у них есть отстоять свою позицию? Какие-то профсоюзы? Я еще господину Волынко, конечно, этот вопрос задам. Уже с господином Алексеенко пообщаемся. Есть там или, ну, вот какие-то... Какова ситуация в этом плане, чтобы свои права трудового народа отстоять? Вот помним этот девиз еще советских времен, горняков.
Мы сейчас говорим о...
Именно там, в ЛДНР, так называемой.
Тяжело сказать. Я не являюсь специалистом в правовом регулировании, если вообще так можно сказать, так называемых народных республик. Выглядит со стороны так, что каких-то четких, внятных, адекватных рычагов защищать свои права, иметь реальные гарантии, там, скорее всего, нет. Потому что с юридической точки зрения такая серая территория. Украинское законодательство формально туда распространяется, хотя очень ограничено, что фактически выбирают себе даже не собственники, а фактически контролеры для регулирования фактически трудовых отношений с коллективом, ну, мне комментировать довольно сложно. Честно говоря, не готов. Там проблемы,
да,
с этим.
По поводу того, куда продукция, в том числе и в Украину, приходит, это мнение господина Волынко и многих экспертов. Вы что по этому поводу скажете? Вот это лицемерие продолжается на слова государства-агрессора, ну, в Киеве, конечно, говорят, и, естественно, много оснований, и при прошлой власти, при президенте Порошенко, и сейчас при Владимире Зеленском. На самом деле, продукцию с этой территории, як то кажуть, українською залюбки беруть. Это правильное такое суждение или нет?
Скажу честно, у меня нет фактических обстоятельств. Я могу полагаться лишь на определенные сообщения в средствах массовой информации, а мы прекрасно понимаем, что абсолютно независимых таких средств, возможно, и нет, либо их очень мало. Поэтому, зная реалии украинского правового регулирования, как можно определенную проблематику с государственными органами, скажем так, обходить, я абсолютно допускаю, что такое возможно. Но, безусловно, каких-то доказательств у меня нет.
Что делает украинское государство? Ну, уже опять же, 6 лет скоро войны будет. И при президенте Зеленском, который уже новым президентом невозможно назвать, он уже более чем полгода на Банковой, чтобы как-то, ну, не знаю, в юридическом плане лишний раз подчеркнуть, не знаю, вывести на чистую воду, как говорится, то, что вот такие господа, как Курченко, если это так, продолжают контролировать эту вот огромную промышленную базу в Ордло? Или достаточно делается, по вашему мнению, господин Алексеенко?
Скажу честно, тяжело мне сказать. Я могу, может быть, я не знаю, насколько это соотносится с темой передачи, больше проконтролировать, что происходит на контролируемой Украине.
Это тоже интересно. Там... Интересно аналогии провести, конечно. Вы правы.
Смотрите, то, что касается Украины, скажем так, есть определенный прогресс. Где-то, не знаю, более года назад были первые попытки фактически украинского государства урегулировать так называемую тему государственной помощи или государственной поддержки угольным шахтам. Закон у нас о государственной помощи субъектам хозяйствования формально действует с 2017 года. То есть мы можем говорить о том, что уже более 3 лет прошло, но фактически работает он дефектно, сам он имеет определенные изъяны. И сказать, что вот он помог навести порядок в украинском шахтном угольном хозяйстве, довольно сложно. Что я имею в виду? Например, за сферу государственной помощи в Украине отвечает антимонопольный комитет. И уже фактически более года антимонопольный комитет инициирует разработку и согласование так называемых критериев допустимости государственной помощи угольным шахтам. Это вовсе не выглядит как просто личная инициатива Зеленского, Порошенко, неважно, либо какого-то государственного института. Фактически речь идет о том, что это выполнение обязательств государства Украина по соглашению об ассоциации. Речь идет о том, что в течение максимум пяти лет с 2017 года Украина должна внедрить и построить эффективную систему господдержки. Если очень коротко и базово, то речь идет о том, что господдержка угольных шахт в Украине должна происходить, скажем, по тем же стандартам, по тем же требованиям, как это происходит в Европе. А это, к сожалению, для, скажем, для самих украинских шахт, которые являются часто неприбыльными или очень сильно убыточными, это не есть хорошей новостью. В Европе, например, чье регулирование до сих пор мы фактически должны имплементировать, но пока что с этим затягиваем, запрещена поддержка текущих расходов угольных шахт, если они являются убыточными. Фактически, что, какой он был прогресс за последний год? Когда началась эта тема обсуждать, что нужно вот, урегулировать эту систему требований и критерий к угольным шахтам, было разработано несколько проектов таких критериев допустимости. И я бы сказал так, что несмотря на то, что этот документ до сих пор не согласован и не принят, но были услышаны, я думаю, в проектах, в последнем проекте позиция угольных шахт, или, можно сказать, там, Минэнерго, мы сейчас говорим только в основном про государственные шахты, услышана позиция, и то, что предлагается уже принять, оно не такое жесткое, как в данный момент в Европейском Союзе. То есть допускается даже такая ситуация, что государство может выделять отдельные средства для того, чтобы, по сути, начинать разрабатывать новые запасы угля. То есть для того, чтобы шахта могла реально говорить о том, что и просить, и, можно сказать, даже требовать государственной помощи по добыче, есть определенные четкие требования предусмотрены. Должен быть реальный бизнес-план, должно быть просчитано, сколько вкладывает сама шахта, сколько в итоге там каждый год нужно государству помогать в добыче новых запасов угля. И таким образом все должно быть построено, что антимонопольный комитет или Минэнерго, они фактически берут на себя ответственность, что если государство дальше все-таки финансирует такие операции, то к 2022 году это должно выйти как минимум в ноль, а в идеальном мире в плюс, в прибыльность. То есть выглядит довольно перспективно, интересно. К сожалению, это пока еще проект, уже не первый, но он выглядит более мягким по сравнению с первым проектом, который был очень жесткий, где было предусмотрено, фактически, там опуская много деталей, что помогать государство может шахтам только на закрытие таких шахт убыточных. Поэтому я бы сказал, что прогресс есть. Но пока что он, скажем так, в режиме разработки нормативных актов, которые не такие жесткие, как предыдущие проекты. Если в ближайшее время это все будет согласовано и принято, то, я думаю, вероятность того, то есть уменьшится вероятность, что значительное количество шахт закроется. Я думаю, какая-то часть из них сможет подготовить адекватные бизнес-планы. Ну, а будем откровенны и честны, если такой возможности, способности у них нет, то действительно государство, я думаю, не стоит в дальнейшем вкладывать деньги в текущие расходы.
Спасибо, вот, спасибо. Спасибо, господин Алексеенко. С нами на прямой связи был юрист Александр Алексеенко. Мы сегодня говорим о шахтах Донбасса. Благодаря Александру уже перешли, конечно же, шахты на подконтрольной территории Украины. Об этом тоже господина Волынка, гостя студии радио Донбасс Реали, я пораспрошу. Но вернемся сначала опять же к теме оккупированной территории. Малейшие какие-то возможности есть у простого горняка, ведь риторика сейчас так называемая ДНР почти как в Советском Союзе. Да, мы заботимся, мы о них переживаем. Баллы от хунты спрятали, да, пресловутых нацистов в Киеве. Но мы же, вот, простой люд. И какой, как там забота о простом горняке? Советский Союз при всех его проблемах. Все-таки зарплата была, ого, какая у советского шахтера. И он имел довольно неплохие санаторные лечения, хотя условия работы были очень жесткие. А сейчас так называемый ЛДНР, простой шахтер, хотя бы малейшую какую-то защиту имеет профсоюза? Или там вообще они отсутствуют как таковые?
В начале лета 2014 года профсоюзы, которые поверили русскому миру, и, как ни прискорбно это, но и с независимые профсоюзные организации, решили создать независимый профсоюз горняков Донбасса ДНР. Авторами были Игорь Дятлов, Макеевка, и Валерий Богатищев, это Сосдонбасс. Провели конференцию, Богатищева выбрали председателем, Игоря Дятлова первым замом, и поехали они к руководству ДНР. Пришли и говорят, вот мы независимый профсоюз. На что им ответили? Ребятки, будет один профсоюз, никаких независимых, даем вам 3 дня, если вы за эти 3 дня... не войдете в состав госпрофсоюза, то вам подвал. Богатищев оказался в Крыму, Дятлов отсиживается в Украине. Все. Те, кто проявляет недовольство и требует «давайте жить по закону», «я отработал, вы мне должны заплатить», тех отправляют на подвал. Я уже рассказывал этот случай. 2 года назад на шахте Челюскинцев прошла так называемая забастовка. 3 дня люди не ездили в шахту. Приходили, спрашивали, деньги есть на зарплату? Нету. Разворачивались и уходили. И нашелся предатель, это председатель профсоюза на шахте Пашко, который сдал этих руководителей этой забастовки. Их сразу забрали на подвал. Ну, потом, правда, выпустили.
Кстати, шахта Челюскинцев, мы же с этого начали разговор сегодня. Да. Пушилин ее упоминал среди этих двух шахт, которые, по его мнению, могут быть признаны нерентабельными.
Ну, а что у них рентабельное? Сейчас самое рентабельное то, что Пушилин у руля власти, его угольный дом, где он по дешевке забирает уголь, переотдает Курченко уже со своим процентом, и все. Вот это рентабельно.
То есть изменилась ситуация после гибели в кафе «Сепар» в Донецке предыдущего главаря, так называемой ДНР Захарченко, у которого был этот подручный Ташкент, да?
Да.
Вот это была такая своя группировка, теперь поменялась ситуация без Захарченко.
Теперь МММ.
Ага, нет проблем,
как,
да?
Как там говорят это, Чепушилин.
Ну да. А Россия, она что? Вот вы сказали, да, конечно, угольная промышленность России, она ну, на неплохом уровне, ей не нужно да, уголь Донбасса, по большому счету. Но, в принципе, даже для какого-то политического эффекта, такого фасадного, если угодно, почему же она ничего не прикладывает никаких усилий, чтобы поддержать угольную промышленность в Ордло? То, что вы сейчас рассказываете.
Зачем им это? Зачем? У них есть своя головная боль. Зачем еще вот это? И им же, ну, правильно же говорят, и Донбасс им не нужен.
В целом, да, как такого?
В целом не нужен Донбасс. Если бы он был нужен, Донбасс, оттуда бы не вывозили заводы, не вырезали металл. Ну, в начале войны в Ростовской области поставили 4 мини-завода плавильных и везли металл. На шахте Октябрьской рудник, когда стоял Сомали, этот, Моторыло.
Да.
100 тонн металла обязательство... Павло. Да, обязательство было, чтобы эти боевички вырезали 100 тонн металла. Каждый день. Там все вырезано. Это если бы нужен был Донбасс. Я еще весной 2014 года, когда ездил по шахтам, выступал и говорил, вот рядом Ростовская область, были такие же шахты, как у нас в Донбассе. Все закрыты, все затоплено.
Да, там же этот район, да.
Да, все в закрыто. Осталось там 8 шахт. Из 60 осталось 8 шахт. 4 частных, а 4 еще на плаву. Все. Мне не верили. 23 мая 2014 года мне довелось присутствовать на этом митинге шахтеров, где они проголосовали меня расстрелять.
Это в Донецке?
В Донецке. Ну, я был в гриме. Расстрелять.
Ну, и напомню,
не
что
очень,
вы...
Не очень приятно было...
Вы очень известный был человек еще до войны, конечно, да. Прекрасно вас знали.
Не очень было приятно смотреть на людей, которым помогал, за которых заступался, и которые с пеной у рта... Руки криком кричали, убить его, расстрелять. За что? За то, что я им правду рассказал. А ведь я тогда обращался ко всем лидерам профсоюзным. Давайте выведем людей на улицу, прогоним этих россиян. Еще тогда можно было.
Это еще Тарута был тогда еще, да?
Да.
Глава облдержадминистрации.
Да, я к нему обращался. Ну, а толку? Слишком большая игра.
Угу. Вы считаете, если уж так масштабно брать стратегически, без сдачи со стороны Украины не было, не обошлось тогда?
Сдача?
Ну, в смысле...
Да, было. Предательство было. Было.
Были возможности у Киева все-таки?
Было.
Тогда.
И у нас была возможность. И у нас.
Шахтерского движения.
Да, я этого не скрываю. Там не только шахтеры были. Просто сходилось все на мне. Я и обращался ко всем лидерам партий. Обращался, помогите. Тогда еще была возможность. Если этим гопникам милиция раздавала оружие, то нас всех, патриотов, щемили.
Ну, помним, как избиение украинских активистов было, когда погиб этот, как не относиться к этой полиции.
Там не один он погиб, там
это был первый митинг, когда вот такое
кровавое. Это 13 марта, да. Я там тоже, это, и мне досталось, и все было. И больше там погибло. Просто милиция ездили по квартирам и говорили, закройте рот.
Ясно. Николай Воленко, глава независимого профсоюза горняков Донбасса, гость студии радио «Донбасс Реали» в прямом эфире. И предлагаю, вот уже мне режиссеры трансляции подсказывают, два у нас слушателя. Итак, 0800-300-403, имеете возможность задавать свои вопросы. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире. Так и назовитесь. Алло. Ну что-то со связи. Тогда, может, второго слушателя попробуем вывести в эфир. Ну, что-то не складывается. Хорошо.
Алло,
так...
вы меня чуете?
О, будь ласка, да. Представьтесь только, будь ласка.
Да, добрый, что чуете. Так, значит, почну, ну, значит, почну с того, что вы кажете, что Курченко там это оружие.
Я перепрошую, там... назвіться, будь ласка, це важливо.
Ігор з вільної території, я не знав, що ви навіть...
Ми не чули, як ви представилися. Добре, будь ласка.
Третій раз почну запитання.
Добре.
Нічого. Значить, ви кажете, що там Курченко зараз заправляє бізнесом, заправляє цими схемами, потоками, але ж ще... Як територія Східної України була вільна, то там схемами знають, що насправді ці схеми намагалась підпорядкувати сім'я. Саша стоматолог дуже хотів. А Курченка це так, це кажуть, кошельок сім'ї був. І не більше. І коли це все почалось, то чого у Донбаса така судьба була? То Янукович скористався своїми зв'язками, і там також Саша стоматолог як посередник виступав, помагав це все здавати, там впливали на силові органи, впливали на оці всі бізнесові структури, впливали. І от насправді, по-моєму, Курченка роль перебільшена, це так, це заставка, як колись Медведєв президент
Росії. Ви маєте на увазі Олександра Януковича, маєте, звісно, так?
Да, Саша стоматолог. А запитання в мене таке, а хто з шахт по рознарядці відправляв шахтарів майже кожен день як вахтовим методом на площу Леніна? От хто це організовував? Дякую за відповідь.
Спасибі вам за запитання. Да, можете відповідати, пожалуйста.
Когда Богачев бегал, кричал, что едет 800 бандеровцев...
Напомню, кто такой господин Богачев?
Это был секретарь горисполкома.
Донецкого.
Да, Донецкого. Вот он бегал, кричал, едут 800... Не, сначала 300, потом 600, потом 800 бандеровцев едут, будут резать. Шишацкий тогда, губернатор Донецкой области... заварил все входы-переходы в областном,
в здании,
в Белом доме, это, облсполкоме. Так вот, кто давал разнарядку? Давал разнарядку власть, то есть Шишацкий, Лукьянченко. Выполняли эти команды профсоюзы, которые государственные. Они выполняли. Но самое интересное, что шла оплата 400 гривен в час.
Участие в акции?
Да, участие в акции. А им платили по 200 гривен в день. Угу. И они на морозе стояли. Когда мы начали это рассказывать шахтерам, что ж вы делаете? Так вот бандеровцы едут. Какие бандеровцы? Где они? За 4 дня уже должны были и до границы доехать, а их нету. Так что давали в Козивку Шишацкий и Лукьянченко.
Мэр Донецка.
Да. А руководители предприятий и госпрофсоюзы выполняли.
Продолжаем наш разговор с господином Валенко, главой независимого профсоюза горняков Донбасса. Еще раз подчеркну, в нашем прямом эфире высказываются разные точки зрения. Все названные лица имеют возможность тоже высказаться в эфире радио «Донбасс Реали», в том числе и господа Шишацкий и Лукьянченко. Еще один слушатель с нами.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Откуда вы?
Михаил Иванович, я вас предупреждаю, потому что я уже 5 раз на эту тему с вами разговаривал, товарищ ведущий. И Волынку вопрос. Скажите, пожалуйста, шахтерам льготы, что выдавали уголь, отменили или нет? А то все говорят, что выдают, а что выдают и какой уголь? Потому что уголь идет с России в Украину, а куда он идет? На Волноваский район поступает уголь или нет? Вот это вопрос в Волынку.
Спасибо, спасибо, спасибо. Имеете информацию? Владеете информацией?
На Волноваский район. Есть облтоп, которые занимаются... В Волноваском районе нету шахт. Это облтопы, они развозят. Это пусть обращаются. Вопрос к нему. А ты обращался или ты ждешь, что тебе кто-то придет и за тебя все это сделает? Вот круто, он круто задал вопрос. А я тебе отвечаю, как ну, есть.
Да, разные вопросы, разные мнения. Господин Воленко, и, конечно, это такая масштабная тема, за 5 минут ее не осветишь, но все-таки мы с господином Алексеенко об этом начали говорить. Хочу и вам, конечно, адресовать этот же вопрос. Ситуация на украинском Донбассе. Есть еще время на оккупированной территории, а, собственно, здесь... У горняков, углепромышленность, шахтеры. Что тут? Понятно, что не все просто, не все легко, но какие главные проблемы?
Когда началась война, наш профсоюз обратился к руководству страны. Тогда еще был Турчинов.
Его президента,
секретарь РНБО, там некуда регалии ставить. С предложением, что вывозить со всех складов, еще тогда можно было, уголь вглубь территории, как...
С Донбасса.
С Донбасса, да. И вводить кипящий слой на тепловых электростанциях.
Что это?
Кипящий слой, и он был, начал разрабатываться еще в 80-х годах. Короче, грело все. Энергетические угли, коксующиеся, и даже порода. Это нормальное было явление. До 2005 года в Украине уже работало более 150 ТЭЦ крупных котелей и средних на кипящем слое. После того, как было подписано соглашение Путин-Тимошенко по газу...
2009 год.
Да. Была дана команда все перевести на газ. Что давал бы нам этот кипящий слой? Он давал бы нам не привязываться к антрациту. Антрацитовая группа была оккупирована.
К сожалению, у нас несколько минут. То есть, по вашим данным, тогда господин Турчинов к вам не прислушался, да?
Да.
Еще не поздно сейчас, через 6 лет, к этому вернуться?
Мы это постоянно повторяем.
То есть, еще можно...
Да, и постепенно, опять же, по моей информации, тот же ДТЭК, они начали это внедрять.
Начали все.
Да, уже давно внедряют, потихоньку.
Но все равно проблема антрацитового угля очень острая.
Вы знаете, это бы...
Зима хорошо такая теплая, конечно.
Это бы проблема быстро бы решилась бы, если бы медики рассказали правду об антраците. Когда он сгорает, и какие заболевания у людей... С легкими, со всеми.
Что ж, да, время у нас истекает для разговора в прямом эфире с главой независимого профсоюза горняков Донбасса Николаем Волынко. Спасибо вам большое за участие в этом эфире. Спасибо. Продолжаем нашу программу.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». Далее наш традиционный медиа-обзор.
Воевать за Украину или оказывать ей существенную экономическую помощь Европа не будет. Это утверждает политический эксперт Андрей Головачев, пишет сайт Главред. По его мнению, Украина для России – это вопрос жизни или смерти, поэтому Европа должна была быть морально готова к самой решительной борьбе за Украину вплоть до войны. Однако уже в середине 2015 года стало очевидно, что Европа оказалась бессильной против жесткой реакции России на подписание соглашения об ассоциации. Головачев утверждает, что Россия была и есть самым мотивированным игроком, а у Европы такой сильной мотивации нет. Кроме того, украинская политическая элита тотально коррумпирована и внутренне всегда готова возвратиться под влияние России, если это даст ей возможность продолжать безнаказанно обогащаться за счет граждан. По словам эксперта, это для украинцев жесткий урок, и украинский вопрос окончательно могут решить только сами украинцы. В конце 2019 года между Украиной и боевиками ЛДНР произошел масштабный обмен пленными. Переговоры об освобождении длились несколько недель. Их главная сложность заключалась в согласовании списков на обмен. Об этом напоминает сайт «Апостроф». Интернет-издание отмечает, что позже, когда пленные украинцы оказались в безопасности и получили возможность свободно говорить, выяснилось, что за попадание в списки на обмен боевики требовали денег, да и вообще бизнес на пленных в Ордло – обычное дело. Волонтер, который занимается вопросами освобождения пленных, Олег Котенко, в интервью сайту рассказал о том, что когда человека за что-то задерживают, первые трое суток его вообще нигде не фиксируют. Он просто находится в так называемом МГБ. Естественно, приходят родные, и вот в эти первые три дня могут выставить условия: «Несите $10,000, и мы его отпускаем». Издание отмечает, что сами пленные в определенных случаях стараются избегать публичной шумихи, ведь в противном случае цена отступных может резко вырасти. Да и вообще, выплата выкупа еще не гарантия того, что заложник выйдет на свободу. Подробнее читайте в статье «Бизнес на заложниках». В ночь со вторника на среду в Украине начали кодировать сигнал ведущих коммерческих телеканалов страны, которые люди бесплатно смотрели с помощью спутниковых антенн. Отныне за просмотр этих телеканалов придется платить. На вырученные средства владельцы обещают каналы развивать и создавать новый интересный контент. Об этом пишет газета «Украина Молода». Как объясняют эксперты, кодирование дает дополнительные инструменты для упорядочивания правил игры на рынке. И цивилизованные страны уже давно к этому пришли. Правда, как пишет газета, в цивилизованных странах нет войны и оккупированных территорий, и нецивилизованный сосед, который развернул против Украины войну, почему-то не спешит к мировой практике кодирования каналов и продолжает нести русский мир через бесплатное телевидение. Следовательно, решение о кодировании сигнала украинских каналов в таких условиях по меньшей мере непродуманное и опасное, пишет газета.
Почему в советском Макдональдсе не было Big Tasty? Сколько Биг Маков мог позволить себе советский инженер? Почему сотрудники ресторана учились делать гамбургеры на муляжах из губки и картона? О том, как 30 лет назад в СССР открывали первый Макдональдс, расскажет журналистка телепроекта «Настоящее время», телепроекта, в том числе и «Радио Свобода», Анна Шаманская.
Франшизу в СССР в 90-м году привезли канадцы, а не американцы. Джордж Коган, тогдашний директор Макдональдс Канада, 14 лет добивался открытия ресторана в Москве. История началась во время Монреальской олимпиады в 1976 году. Коган случайно познакомился с советской делегацией и бесконечно поразил их своей визиткой в виде гамбургера. К тому времени в СССР уже 4 года как продавалась пепси-кола, и канадский бизнесмен подумал, что у Биг Мака и картошки фри тоже есть шансы. В Советском Союзе собирались принимать летнюю олимпиаду в 80-м году и были не против открытия ресторана. Сотни тысяч гостей надо было как-то кормить. Коган 6 раз приезжал в СССР и, по его собственным воспоминаниям, выпил очень много водки. И раздал в качестве взяток чемодан дешевых часов с Рональдом Макдональдом. Но после 3 лет переговоров договор так и не подписали. Потом СССР ввел войска в Афганистан, западные страны бойкотировали Олимпиаду 80, и в Макдональдсе даже немного порадовались сорвавшейся сделке. Советские власти дали согласие на открытие первого Макдональдса в Москве только в 1987 году. И если с помещением проблем не было, франшизе отдали в аренду бывший ресторан «Лира» в центре Москвы, то с продуктами сложности возникли сразу. В советском Макдональдсе не продавали Биг Тейсти. В отличие от других бургеров, в него входили ломтики томатов, а в Союзе никто не мог обеспечить круглогодичную поставку помидоров. Яблоки для пирогов пришлось завозить из Болгарии. А советская картошка была недостаточно крупной. Тут выручили бельгийцы. И даже коров нужной мясной породы начали разводить специально для Макдональдса. Канадцы потратили $50 миллионов на строительство огромного комплекса, где продукты перерабатывались в полуфабрикаты. За качество можно было поручиться. Специально нанятые сотрудники с линейкой в руках замеряли длину картошки фри и с помощью циркуля следили, чтобы булочки были круглыми. Пока комплекс строился, будущие сотрудники советского Макдональдса учились собирать гамбургеры на муляжах из картона и губок для мытья посуды. Потенциальной проблемой мог стать советский сервис, славившийся не всегда вежливым обращением с клиентами. Но когда у Кохана спросили, не боится ли он, что западный бизнес потерпит неудачу из-за советских работников, он ответил: «А кто завоевал больше всех медалей на Олимпиаде? Если советская молодежь постоянно обставляет американцев и канадцев в спорте, то точно может научиться на высоком уровне подавать еду». Стоил Биг Мак по советским меркам достаточно дорого – 3 рубля 75 копеек. Советский инженер со средней зарплатой в 151 рубль мог шикануть и на все деньги купить 40 Биг Маков. Но цены москвичей не испугали. 30 тысяч человек посетили крупнейший на тот момент Макдональдс в мире в день открытия. Они образовали ставшую легендарной очередь, в которой ждали, спекулировали местами и даже находили супругов.
Закладка. Открываем Донбасс. Вітчизна – це не хтось і десь. Я теж вітчизна. Не раб нікому і не слуга на побігеньках. Я ласки не запобігав і в неї неньки. І в серці, не підвладнім злу, ношу з собою вітчизни славу немалу і рани болю. Ношу тягар пекучих правд, ганьбу вітчизни. Не на показ, не на парад патріотизму. За те, що був я в неї син, мене карали. І я любов свою носив, позаорали. Я знав, ця чаша не мине, та доля в мене жорстка, а вибравши мене, благословенна. Кажу до побратимів я, всього ще буде, та чисте збережіть ім'я. Ми – люди, люди, а вам, раби, кажу, раби, вас мало били. Люблю вітчизну я, якби ми всі любили. Іван Світличний.
Запомні эту страницу.
И подытоживает нашу программу, как обычно, мой коллега Егор Устинов свежим выпуском новостей.
Российские гибридные силы на Донбассе дважды нарушили режим тишины с начала текущих суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, обстрелы фиксировали в районе Луганского и Широкино. Отмечается, что украинские военные вели огонь в ответ. Потерь среди украинских военных нет. Ремонтные бригады не могут начать ремонт линии электропередач в поселке Травневое Бахмутского района из-за отсутствия гарантии прекращения огня. Об этом сообщает антикризисный медиа-центр. По их данным, около 100 мирных жителей поселка уже неделю сидят без света. Питьевую воду привозят волонтеры международных организаций, а хлеб доставляют военные. В обслуживающей компании говорят, что ремонтные работы возможны только при условиях зеленого коридора. Представители военной гражданской администрации обещают, что завтра население будет со светом. В Макеевке установили эпицентр подземных толчков. Он находится в районе шахты Калиновская Восточная. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по установлению природы колебаний Николай Лобков. Передают информационные ресурсы группировки ДНР. Он уточнил, что эпицентр перемещается вместе с продвижением лавы. Напомню, подземные толчки, которые приводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц фиксируют в поселке Объединенный в Макеевке. Местные жители связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами на шахте Калиновская Восточная. При этом в группировке ДНР заявляли, что подземные толчки не связаны с добычей угля. В России зарегистрировали первые два случая заражения людей новым коронавирусом. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на вице-премьер-министра страны Татьяну Голикову. По ее словам, оба больных – граждане Китая. Также сегодня первые случаи заболевания подтвердили в Великобритании. По состоянию на сегодня китайские власти сообщают о более чем 200 умерших. Накануне также Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуации глобального масштаба. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4, днем от 5 до 8 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Имеете возможность смотреть наши выпуски на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии», звонить, писать нам в соцсетях. Ну что ж, это была последняя программа января, уходящего месяца нового 2020 года. Теперь встретимся уже в феврале.
Вы слушали «Донбасс Реалии».